Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о таком состоянии человеческого сердца, как светлая печаль. Состояние это знакомое, надо полагать, и верующим, и неверующим, имеет, тем не менее, свое любопытное религиозное, духовное измерение. Так на это предлагают посмотреть наши собеседники. И в разговоре, который мы ведем с привлечением метафор, неизбежно возникают имена и строки поэтов. Уже прозвучали и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, и Владимир Сергеевич Соловьев. А вот теперь на ум приходят строки современного, хотя уже культового, автора Виктора Цоя. Его песня «Печаль». «Дом стоит, свет горит, из окна видна даль, так откуда взялась печаль?» Для меня эти строки всегда были очень точным выражением религиозной потребности в человеке. Вроде все в жизни хорошо, но чего-то важного, необходимого, будто не хватает. И опыт людей религиозных показывает, что это важное человек может обрести в Боге. Так откуда взялась печаль? Этот вопрос духовные чада задавали преподобному Паисию Святогорцу, одному из самых почитаемых греческих святых наших дней. Что он отвечал? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». Книга построена как диалог старца Паисия со своей духовной ученицей. Собеседница обращается к нему в духе православной традиции словом «геронда».
Геронда, последнее время я сильно тоскую. Почему тоскуешь? Потонули твои корабли? Куда ты их отправила? В Атлантический океан? И что, разве по такой погоде посылают корабли в плавание? Сколько затонуло? Все, Геронда, затонули. Прекрасно. Тогда у тебя нет имущества, и ты можешь стать хорошей монахиней. Почему ты все время не прославляешь Бога? Чего тебе не хватает? Если тоскует человек, который находится вдали от Христа, я это понимаю. Но если тоскует тот, кто близок ко Христу, это понять трудно. Ведь даже если у тебя что-то болит, твою боль умягчает Христос. У человека не может быть горькой печали, потому что если он свою печаль принесет ко Христу, то она станет сладким нектаром. Если у кого-то есть печаль, то это значит, что человек со своими горестями не идет ко Христу. Радость от Христа, а печаль от дьявола. Знали бы вы, как я огорчаюсь, когда вижу монаха с выражением лица, как у хозяина бакалейной лавки, которого решили прибыли. Другое дело печаль по Богу, радостнотворный плач. Тут человек радуется. Его молчание, его собранность источают в его сердце мед. Когда вижу такого человека, хочется ему ноги целовать. Откуда человек может понять, что его печаль действительно по Богу? Допустим, человек совершил грех и переживает. Если он огорчается из-за того, что опечалил Христа, то ощущает в сердце сладостную боль, потому что Бог разливает в его душе сладость, божественное утешение. Это печаль по Богу. А если человек постоянно пребывает в печали, чувствует страх и отчаяние, то он должен понять, что эта печаль не по Богу. Печаль по Богу – это духовная радость. Она приносит в сердце утешение. А печаль, которая не по Богу, обязательно приносит страх и безысходность. А если Геронда человек духовный, огорчается из-за того, что какой-нибудь еретик пользуется его именем и наносит людям вред? Сестра, задавшая вопрос, имела в виду случаи, когда люди пользовались именем старца Паисия ради собственной выгоды или чтобы склонить других к принятию своих ошибочных воззрений. Эта печаль оправдана. Человек должен переживать, потому что многим наносится вред. Но и в этом случае реагировать надо духовно. Если человек воспримет все смиренно и скажет: «Боже мой, я не хочу, чтобы люди пострадали, просвети их, чтобы они уразумели истину». Если он так скажет, то будет мирен. Но если станет суетиться и говорить, что делать, моим именем пользуются и губят людей, то покоя ему не будет. Во всяком случае, если человек сам не виноват и совесть у него спокойна, то даже если другие его огорчают, он будет получать большое утешение. Геронда, я постоянно думаю о той своей ошибке, которая вас огорчила, и меня охватывает печаль. Перестань, уже все прошло. Ничего, кроме огорчения, это тебе не даст и ничем не поможет. Но быть внимательней в будущем это бы тебе не помешало. Продолжай дальше бороться усердно. Все люди допускают ошибки, но благой Бог, как Отец, нас защищает. Для этого у Него есть святые. Для этого Он каждому человеку дал ангела-хранителя, чтобы тот его защищал. Для этого Он выделяет людей духовных, чтобы те помогали другим людям. Меня гнетет печаль о моих падениях, Геронда, и я устаю подвизаться. Это от эгоизма. Ты не склоняешься, потому выбиваешься из сил. Нет смирения, покаяния, сокрушения, но есть эгоизм. А эгоизм всегда приносит печаль и страх. Когда у человека нет покаяния, он огорчается из-за своего эгоизма, человекоугодия, из-за того, что пал в глазах других. Тогда в нем живут тревога, горечь, боль. Значит, если человек после своего падения сильно переживает, то причина этому всегда эгоизм? Не всегда. Это может происходить и от усердия. Когда человек сильно переживает от ревности и усердия, тогда получает большое утешение, которое ободряет не только душу, но и тело. Но как мне понять, что я переживаю от усердия? Тот, кто переживает от усердия, обвиняет во всем себя, а тот, кто от эгоизма, обвиняет во всем других и говорит, что с ним поступают несправедливо. Ущемляется эгоизм. Человек начинает дуться, перестает разговаривать. Вот сегодня я двум сестрам сделал замечание за их оплошность. Обе огорчились и опустили головы. Но одна огорчилась по усердию, так как своей оплошностью опечалила меня, а другая огорчилась от эгоизма. Первая стыдилась даже глаза на меня поднять, а другая, чтобы не испортить свою репутацию, сразу стала оправдываться, не думая о том, насколько серьезна ее оплошность. Она подумала так: «Я уронила себя в глазах других, мне перестанут доверять. Как мне теперь оправдать свою оплошность, чтобы не испортить репутацию?» Если бы она признала свою ошибку, обвинила бы во всем себя, то имела бы утешение. Но она постаралась оправдаться, поэтому покоя у нее в душе не было. Мы, когда сами себя оправдываем, даем место дьяволу, который приходит, воздействует на нас тонким образом и вызывает печаль. Но когда мы принимаем всю вину на себя, тогда Бог берет на себя всю нашу тяжесть. Так что давайте решим, что нам избрать: смирение, которое дает покой, или эгоизм, который приносит печаль, страх и расстройство? Почему многие люди, хотя у них все есть, ощущают страх и печаль? Если вы видите человека, который испытывает сильный страх, огорчение и печаль, хотя все у него есть, то знайте, что у него нет Бога. Тот, у кого есть все, и материальное благо, и здоровье, а он вместо того, чтобы благодарить Бога, выдвигает новые безумные требования, ворчит и ропщит, однозначно готовит себе место в аду. Человек, который знает, что такое благодарность, всем доволен. Он думает о том, что Бог ему дает каждый день, и радуется всему. Но если человек неблагодарный, он всем недоволен, ропщит по всякому поводу и мучается. Допустим, ему не нравится солнце, и начинает дуть вардарис, северный ветер, и приносит холод. Вардарис – очень сильный и холодный ветер, который дует к северо-западу от Салоник вдоль реки Аксиос. Не нравилось ему солнце, вот и дрожи теперь от холода. Геронда, что вы хотите этим сказать? Хочу сказать, что если мы не воспринимаем благ, которые нам дает Бог, и ропщим, то приходят испытания, которые заставляют нас сжаться в комок. Я вам серьезно говорю. У кого такие замашки, кто постоянно ворчит и ропщит, пусть знает, что получит от Бога оплеуху, чтобы в этой жизни расплатиться хоть счастью своего долга. А если оплеухи не последует, то это еще хуже. Тогда ему придется единовременно сразу за все расплачиваться в будущей жизни. Значит, ропот может стать привычкой? Входит в привычку, потому что за ропотом следует ропот, и за жалобой жалоба. Сеющий жалобы пожинает и копит боязнь. А сеющий словословие вкушает божественные радости и благословения вовеки. Ропотник, сколько бы Бог ему ни давал благословений, он их не чувствует. Поэтому благодать Божия отходит от него и приходит искушение. Искушение следует за ним по пятам, и все у него через пень-колоду. А благодарного Бог сам преследует своими дарами. Неблагодарность – большой грех, который осудил сам Христос. «Не 10 ли очистишеся? Да 9 где?» – спросил он прокаженного, который пришел его поблагодарить. Евангелие от Луки, глава 17, стих 17. Христос ждал благодарности от 10 прокаженных не для себя, но для них самих, потому что благодарность им же самим принесла бы пользу.
Это был фрагмент книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». И снова, как уже звучало в сегодняшней программе, наш собеседник различает два понимания слова «печаль» как нездоровое духовное состояние, пригибающее человека к земле, и как творческую духовную печаль о Боге, об ином, о высшем, скучание о Боге, печаль возвышающую, дающую силы и надежду. Снова парадокс – это светлая, но все-таки печаль, или печаль, но все-таки светлая. Что здесь главенствует, наверное, определить нельзя. Старец Паисий использует выражение «радостотворный плач», «плач, творящий радость». Это выражение святоотеческое. В частности, в знаменитой книге «Лествица» святого VII века преподобного Иоанна Лествичника есть такая глава о радостотворном плаче. Давайте послушаем ее короткий отрывок.
Первое. Плач по Богу есть сетование души. Такое расположение болезненного сердца, которое с исступлением ищет того, чего оно жаждет и не находя его, с трудом за ним стремится и горько рыдает вслед его. Или иначе, плач есть золотое жало, уязвлением своим обнажающее душу от всякой земной любви и пристрастия, и в назирании сердца святою печалью водруженное. Второе. Умиление есть непрестанное мучение совести, которая прохлаждает сердечный огонь мысленную исповедью пред Богом. Исповедь есть забвение естества, как некто забых снести хлеб свой. Псалом 101, стих 5. Третье. Покаяние есть бесскорбное отвержение всякого утешения телесного. Четвертое. Свойство преуспевающих еще в блаженном плаче есть воздержание и молчание уст, преуспевших – безгневие и непамятозлобие, а совершенных – смиренно-мудрие, жажда бесчестий, произвольная алчба невольных скорбей, неосуждение согрешающих, милосердие превыше силы. Достойно одобрения первые, достохвальны вторые, но блаженны алчащие скорби и жаждущие бесчестий, ибо они насытятся пищей ненасыщаемую. Пятое. Достигши плача, всей силою храни его, ибо прежде совершенного усвоения он весьма легко теряется, и как воск тает от огня, так и он легко истребляется от молвы, попечений телесных и наслаждения, в особенности же от многословия и смехотворства. Шестое. Источник слез после крещения больше крещения, хотя сии слова и кажутся несколько дерзкими, ибо крещение очищает нас от прежде бывших зол, а слезы очищают грехи, сделанные и после крещения. Крещение, приняв в младенчестве, мы все осквернили его, а слезами снова очищаем его. И если бы человеколюбие Божие не даровало нам оных, то поистине редки были бы и едва обретались бы спасающиеся. Седьмое. Воздыхание наше и сетование вопиют ко Господу. Слезы, происходящие от страха, ходатайствуют о нас. А те, которые от всесвятой любви являют нам, что моление наше принято.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Лествица преподобного Иоанна Лествичника. А теперь из Синайского монастыря VII века, где преподобный был игуменом, перенесемся на Русь века XIV, где был еще один преподобный и тоже игумен. Игумен монастыря в честь Пресвятой Троицы, преподобный Сергий Радонежский. О нем особенно хочется услышать в этой программе, где мы размышляем о таком духовном понятии, как светлая печаль, ведь преподобного Сергия называли печальником земли русской. В том фрагменте, который мы услышим, ничего о печали напрямую не говорится, но представлен духовный портрет подвижника, который сам по себе, без дополнительных подсказок, являет эту светлую печаль. Это скучание о Боге, и в связи с этим не скучание ни о чем земном. Давайте послушаем аудиоверсию знаменитой книги русского философа и историка Георгия Федотова «Святые Древней Руси».
Основоположник нового иноческого пути, преподобный Сергий не изменяет основному типу русского монашества, как он сложился еще в Киеве XI века. Образ Феодосия Печерского явно проступает в нем, лишь более утончившийся и одухотворенный. Феодосия напоминают и телесные труды преподобного Сергия, и сама его телесная сила и крепость, и худые ризы, которые, как у киевского игумена, вводят в искушение неразумных и дают святому показать свою кротость. Все это традиционные черты в облике преподобного Сергия. Смиренная кротость – основная духовная ткань его личности. Рядом с Феодосием кажется лишь, что слабее выражена суровость аскезы, ни верик, ни истязаний плоти. Но сильнее безответная кротость, доходящая у игумена почти до безвластия. До введения общежития Сергий однажды нанимается к одному из своих монахов строить сени в его келье за решето гнилых хлебцев. Крестьянину, смеявшемуся над его убожеством, он кланяется в ноги и сажает его с собой за трапезу. Мы никогда не видим преподобного Сергия, наказывающим своих духовных чад. Преподобный Сергий, когда его родной брат, вероятно, вместе с частью монахов, вступил с ним в споры за старшинство, тайно оставил обитель и удалился к своему другу, игумену Махрищскому Стефану, чтобы строить себе новую обитель на Киржаче. Только приказание митрополита Алексия заставило его вернуться в свой монастырь, куда его призывало раскаявшиеся братья. И чудеса святого благодетельны и безгневны, он не карает грешников. В самых чудесах своих преподобный Сергий ищет умолить себя, принизить свою духовную силу. Свой источник он изводит из земли молитвой только вследствие ропота монахов на отсутствие питьевой воды и запрещает называть этот источник Сергиевым. «Яко да никогда же слышу от вас моим именем источник он зовущ. Небо аз дах воду сию, но Господь дарова нам недостойным». Но в этом древнем лике русского святого мы можем разглядеть и новые черты. Сергиева простота без пестроты лишь подготавливает к таинственной глубине, поведать о которой бессилен его биограф, но которая говорит о себе еще неслыханными на Руси видениями. Древние русские святые чаще имели видения темных сил, которые не пощадили и преподобного Сергия. Но только с Сергием говорили горние силы на языке огня и света. Этим видением были причастны и некоторые из учеников святого, те, которые составляли мистическую группу вокруг него – Симон, Исаакий и Михей. Однажды, когда преподобный Сергий совершал литургию в сослужении двух священников, Исаакий и другой ученик увидели сослужащего ему четвертого, светоносного мужа в блистающих ризах. Тот же Исаакий просил у Сергия благословения на вечное молчание. И когда учитель благословлял его, он увидел велик пламень, исшедший от руку его и окружающий всего Исаакия. Два видения в житии принадлежат самому Сергию, но в них участвуют его ученики. Однажды ночью в своей келье преподобный слышит голос, называющий его по имени «Сергия». Открыв окно, он видит необычайный свет в небе и множество зело красных птиц, слетевшихся над его монастырем. Небесный голос дает ему обетование. «Им же образом видел еси птица сия, так и умножится стадо ученик твоих, и по тебе не оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовати». С той же мыслью святого об учениках его связано и другое его, исключительное по значению, видение. Преподобный Сергий, первый из русских святых, имел видение Богоматери. Вот как оно описано у Епифания. «Однажды блаженный отец молился по обычном своем правиле перед образом Матери Господа нашего Иисуса Христа. Отпев благодарственный канон пречистый, присел он немного отдохнуть и сказал ученику своему Михею: «Чадо, трезвись и бодрствуй, ибо чудное и ужасное посещение готовится сейчас нам». И тотчас послышался голос: «Се пречистое грядет». Святой же, услышав, заторопился из кельи в сени. И вот великий свет осенил святого, паче солнца сияющего. И видит он пречистую с двумя апостолами, Петром и Иоанном, блистающих неизреченной светлостью. И как только увидел, полнит святой, не в силах терпеть нестерпимую зарю. Пречистая же своими руками коснулась святого, сказав: «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках, о которых ты молишься, и об обители твоей. Не скорби уже, ибо отныне она всем изобилует, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем Господу, неотлучно суду от обители твоей, подавая потребное неоскудно, снабдевая и покрывая ее». И, сказав сие, стало невидимо. Святой же в исступлении ума одержим был великим страхом и трепетом. Понемногу придя в себя, нашел он ученика своего, лежащим от страха, как мертвого, и поднял его. Тот же начал бросаться в ноги старцу, говоря: «Поведай мне, Отче Господа ради, что это было за чудное видение, ибо дух мой едва не разлучился от союза с плотью из-за блистающего видения». Святой радовался душою, и лицо его цвело от этой радости, но не мог ничего отвечать, кроме одного: «Потерпи, чадо, ибо и во мне дух мой трепещет от чудного видения». Так они стояли и дивились про себя. Потом он сказал ученику своему: «Чадо, позови мне Исаака и Симона». И когда они пришли, он рассказал все по порядку, как видел пречистую с апостолами и какие чудные обещания изрекла она святому. Услышав, они исполнились неизреченной радости и все вместе отпели молебен Богоматери и прославили Бога. Святой же всю ночь оставался без сна, помышляя в уме о неизреченном видении. Для двух из этих таинственных видений, двух литургических, мы можем найти аналогии в житии Ефимия Великого, издавна известном на Руси. Но и тут не представляется возможным говорить о простом литературном заимствовании. Слишком тесно они связаны с остальными видениями этой группы. почти не сомнение, что предание о них сохранено мистической троицей учеников преподобного – Исаакием, Михеем и Симоном. Если Исаакий и Михей своей кончиной упредили святого Сергия и были связаны обещанием молчания до смерти, то от Симона Епифаний мог узнать о тайнах, оставшихся неведомыми для остальных монахов. Соединим эти видения с влечением преподобного Сергия к пустыне, которая при отсутствии аскетической суровости объяснима лишь созерцательным складом ума. Вспомним о посвящении всей его жизни Пресвятой Троице. Для бедной богословием Руси Пресвятая Троица ни до Сергия, ни после него не была предметом умозрения. И мы с необходимостью придем к предположению, что в лице преподобного Сергия мы имеем первого русского святого, которого в православном смысле этого слова можем назвать мистиком, то есть носителем особой таинственной духовной жизни, неисчерпываемой подвигом любви, аскезой и неотступностью молитвы. Тайны его духовной жизни остались скрытыми для нас. Видения — суть лишь знаки, отмечающие неведомое. Но в свете этих видений вполне позволительно указать на родственность духовной жизни преподобного Сергия современному ему мистическому движению на православном Востоке. Это известное движение исихастов, практиков умного делания или умной молитвы, идущее от святого Григория Синаита с середины XIV столетия. Новую мистическую школу Синаит принес с Крита на Афон, и отсюда она широко распространилась по греческому и югославянскому миру. Святой Григорий Палама, Тырновский патриарх Ефимий, ряд патриархов константинопольских были ее приверженцами. Богословски эта мистическая практика связывалась с учением о фаворском свете и божественных энергиях.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа-историка Георгия Федотова «Святые Древней Руси». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».